Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», Данил Гусельников, Алексей Красильников у микрофонов. Данил, приветствую.
Привет, Леш.
Как обычно, обо всем самом важном, значимом рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru. А вот дальше, говоря про соцсети и телеграм-каналы, нужно сделать небольшую оговорочку. Дело в том, что началось. Соцсети, видимо, начинают потихонечку откидывать копыта или у кого там. Что, по крайней мере, на сегодня сразу началось с фейсбуковских сервисов, которые перестали работать где-то примерно сколько? Пару часов? 3 часа назад.
Слушай, знаешь, вот, кстати, насчет времени и того, значит, как это все фиксируется. Это больше всего меня поразило. То есть вот есть прям цифра. Когда были зафиксированы сбои? 18:34
по Москве. Я абсолютно согласен.
Вот в 33 еще не было, а вот в 34 уже первый
сбой.
Абсолютно
готов поддержать. 18:33 сообщение жене ушло, 18:35 не ушло.
Ну, ты просто понимаешь, вот насколько это все точно, четко, и сколько людей за этим за всем следит.
Это шайти, это ж просто высчитывается.
Но даже ты не заметил, что ты не подумал, что это может быть, ну, у тебя со связью. Ты такой, ну все, какие-то проблемы, значит,
ну, я не согласен. Я-то как раз, может быть, здесь плохой пример, потому что я сразу пошел, посмотрел, что где как есть, и сразу же наткнулся на то, ну, что в Твиттере над Фейсбуком ржут.
Слушай,
знаешь, вот это есть сообщество твиттерян и сообщество фейсбуков,
да.
Фейсбучечников. У обоих количество, процент мозга, я хотел сказать, в сообщениях отвратительно низкий, что там, но в Твиттере над Фейсбуком очень большая сейчас посмешище.
Короче говоря, сейчас все друг над другом могут посмеяться, потому что вот если ты сказал про фейсбучные сервисы, то сейчас по информации некоторых СМИ проблемы есть и у ТикТока, и у Телеграма, и у гугловских сервисов. В общем, какую любую популярную социальную сеть не назови, или какой-нибудь сервис, везде будут проблемы.
Ну, честно, я не знаю, кто запустил эту информацию, и
YouTube, ты не заметил.
И Google,
я тоже, кстати, не
они
заметил.
Работают. Твиттер, ТикТок работают, Телеграм работают. Проблема вот действительно сохраняется у Фейсбука. То есть Фейсбук, Инстаграм, Ватсап. Картинки, слова и Фейсбук.
Ну, самое главное, что пишут, что это в основном у компьютерных версий, как это правильно называется, а приложения...
Десктопные.
Десктопные, да. А приложения вроде как не пострадали, поэтому, может быть, и те,
здесь
кто
еще
с телефонов сидит, все нормально.
Здесь еще может быть такое, что человеки, масса людей перешла вдруг внезапно из Фейсбука, решила загрузиться в другой какой-нибудь сервис,
Телеграм,
например.
Давай назовем вещи своими именами.
Нет, ну я, может быть, и в ТикТок имел в виду, и в ТикТок, господи, в Твиттер я имел в виду, а в плане мессенджера, например, перейти из фейсбуковского или ватсаповского в какой-нибудь другой.
В какой-нибудь
вот.
Другой.
А в Skype, я в чё хотел привести в пример. И там могла возникнуть повышенная нагрузка на сервисы, и таким образом немножечко стал подлагивать и тот самый другой сервис.
То есть и те оказались под ударом. В общем, короче говоря, что говорит, по крайней мере, Facebook, что известно нам и кто из них самый открытый к разговору об этом. Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем...
Продуктам тоже есть проблемы с доступом. Холодильник не открывается.
Нет, приложения не работают, ничего заказать нельзя. Все же связано. Мы работаем над тем, чтобы все как можно скорее пришло в норму, и приносим свои извинения за любые неудобства. Вот что говорят в Фейсбуке. Так что, ну, в общем, есть надежда на то, что не все так плохо.
А как ты думаешь, много ли людей сегодня так потерли ладошки и вспомнили, ну что, Роскомнадзор таки... Смог. Решился. Вот
я скорее, знаешь, подумал больше про, ну, сколько там тысячи вот этих Instagram-див, которые сегодня не смогли выложить фоточки.
Ох, как ты сейчас сказал тысячи, как ты преуменьшил их число.
Хорошо.
Ты бы еще сказал десятки.
Не, ну, десятки тысяч тогда можно сказать, вот, которые по всему миру.
Миллионы.
Между прочим, кстати, о странах-то не поговорили, которые, собственно говоря, испытывают самые главные проблемы с этим. Не только Россия, не только мы с тобой попали вот под это, под каток современных проблем в IT-индустрии. США, Великобритания, что естественно, а также Канада, Нидерланды, Германия, Италия и Франция. Мы на одной волне вот с этим.
Мне кажется,
ребятами.
Взяли просто список самых известных стран и перечислили. Ну, а там других есть. Нет, ну, действительно, это какие-то мировые проблемы. подумаем и будем досмотреть. У меня нет никаких сомнений, что все обратно починят, как это сказать, поднимется. А вот как они потом будут со своими, как это сказать, рекламными контрактами разбираться, потому что какое-то огромное количество, какой-то объем рекламы был не выдан, не прошел где надо, вот это мне будет, конечно,
слушай,
интересно.
Это классная мысль. То есть сегодня намного меньше... Сегодня вообще мы в соцсетях не увидим рекламу вечером.
С 18.34 и только вот в этих самых ресурсах. Ладно, давай немножечко еще о другом побеседуем, потому что в Госдуме тоже радует, правда, иначе, чем в Фейсбуке.
Ну, собственно...
Про Госдуму как раз. Да, там решили накинуть дополнительное количество рабочих комитетов.
Ну, не особо много. Из 26 в прошлом созыве, в седьмом, 32 в нынешнем. Ну,
слушай, плюс 25% почти.
Ну, это пока только предложение. То есть,
возможно, их будет 51.
Возможно, их и меньше, например, будет. Значит, заявление сделал вице-спикер Госдумы. И вот обрати внимание, что есть глава депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы 8-го созыва. Александр Жуков возглавляет эту рабочую группу. И вот, собственно говоря, он сегодня и рассказал о том, что предложено сделать 32 комитета. Это пока еще не точная цифра, потому что все это как раз на первом заседании пленарном Госдумы и будет решаться. Значит, вот какой пример Александр Жуков привел? Вот был, значит, в Госдуме предыдущего созыва один комитет, назывался он, внимание, по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Ну, да.
Ну, то есть вот все собрали. Кстати, у меня и раньше были вопросы, как можно вот столько разных тем.
Но это мое любимое будущее министерство легкой атлетики и меда.
Легкой атлетики и меда и правда.
Я люблю придумывать названия для министерств будущих. Ты понимаешь, здесь двоякая ситуация.
Подожди, да, давай, я тебе расскажу, давай. Да, вот эту историю. Значит, на несколько частей предложено этот комитет разделить. По экономической политике.
На экономическую политику, комитет по промышленности и комитет по инновационному
хорошо,
развитию.
Хорошо, два из четырех ты угадал. Mm-hmm. Вот действительно, по экономической политике и промышленности это вроде как предполагается два разных комитета сделать. Также по антимонопольной политике, это со слов Александра Жукова, и по проблемам малого и среднего предпринимательства. Ну, слушай, здесь есть определенная логика.
Готовятся к зиме и коронавирусным ограничениям.
В общем, если вместо одного комитета будет четыре комитета, и, кстати, между прочим, там не единственный такой комитет, который может быть разделен на несколько...
Ну, тут четыре из одного просто красочно получилось, да?
Да, собственно говоря, о причинах и примерах мы спросили у политолога Александра Конькова.
В чем могут быть причины такого рода изменений? Ну, в первую очередь, это приоритеты законодательства, да, приоритеты новых законопроектов, которые будут приниматься в составе Госдумы. То есть тот же, например, спорт, туризм, молодежная политика в данном случае показывает, что, скажем, вопросы молодежной политики, конечно же, они становятся приоритетными и требуют активного развития. То же самое касается самостоятельного отдельного развития, то же самое касается туризма. У нас появился новый национальный проект, сугубо посвященный туризму и индустрии гостеприимства, да, развитию вот этой отрасли для нашей страны, что будет требовать также активной законотворческой практики.
Ну, это что я тебе хочу сказать? Вот время Александра Конькова ограничено было, но вот что я услышал, что тебе расскажу еще. Дело в том, что в Госдуме достаточно много новых депутатов, то есть депутатский корпус очень сильно обновился. Вот, и пришло очень много людей с новыми, скажем так, специальностями, но самое главное, с новыми направлениями, которыми они идут в Госдуму. И, соответственно, они готовы эти направления как-то поддерживать, развивать.
Мне кажется, это абсолютно нормальная ситуация, когда количество комитетов, ведомств, в том числе и министерств, оно постоянно меняется. Я вот хорошо помню, это совсем недавно было, когда было Министерство спорта, туризма и молодежной политики. Вещи совершенно друг с другом не пересекающиеся, но были в одном министерстве. Можно их разбить на несколько? Можно. Комитет можно, вот тот самый замечательный пример, чем там с промышленностью, с экономической политикой, с инновационным развитием, уместно будет. Да, это приводит к какому-то к увеличению, наверное, бюрократической, чиновничьей вот этой вот ерунды, но если бюрократия работает нормально, это прекрасно. То есть, поэтому здесь, мне кажется, ничего такого нет, что в Думе посчитали, что комитетов может быть больше.
Но, между прочим, тут ведь это еще зависит от того, как Госдума взаимодействует с правительством. Вот один из посылов вот этого увеличения в том, чтобы, ну, скажем так, модное слово, синхронизировать работу двух ведомств. И если, например, в правительстве есть определенное направление, направление, выделенное в министерство, то и в Госдуме тоже должен быть отдельный комитет. Ну, то есть, соответственно...
Зеркали, так сказать.
Ну, зеркали, да. То есть вот министерство по промышленности есть, и вот сейчас оно выделено в отдельный комитет и в Госдуме. То есть таким образом вроде как вот связка должна быть лучше и взаимодействие, а, соответственно, и законы должны приниматься быстрее.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Штатах тоже история постоянная. Там потолок госдолга призывает поднять Джо Байден. Президент пытается убедить конгрессменов, там на этот потолок слишком уж многое завязано.
Знаешь, я когда вот увидел эту новость, сразу вспомнил такую распространенную шутку, небольшую. Можно вечно смотреть на три вещи. Огонь, воду и как в США поднимают планку госдолга.
Я бы не обязательно здесь планку именно упоминал. Я бы упомянул сайт, один из моих любимых, который так называется «Государственный долг Соединенных Штатов».
Это где в онлайне, можно следить,
постоянно,
да?
Постоянно накидываются циферки, и вот это прям, да, это прям как текущий огонь и горящая вода. Прям.
Ну, ты представляешь, есть камин, да, за которым можно огонь следить, аквариум, и вот монитор компьютера, где госдолг США считает. В общем, не только он, значит, призвал повысить планку, но и шантажировать, в общем-то, начал, скажем так, да, и скорее не весь Конгресс, а только его республиканскую часть. Значит, если не поднять потолок госдолга, это поставить под вопрос желание Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже взяли на себя. Вот когда я слышу слово обязательства, мне кажется, что это речь про школы, там новые детские сады, там социальную политику.
Вот такие. Я вспоминаю какую-нибудь привычную политическую чиновничью речь про обязательства взятые.
А вот Джо Байден имел в виду выплату прошлого долга, имея в виду обязательства. А совсем не то, что мы
с тобой
подумали.
В смысле прошлого? Того, который уже накопился?
Да.
Там кто-то рассчитывает, что это вот красненькое когда-нибудь перейдет в зелененькое и будет уменьшаться?
Ну, видимо, в США-то, может быть, и нет. А вот другие страны, которые там предоставляют долг, может быть, они и думают, что, в общем-то,
там не только страны, там есть и внутренний долг. Они же берут в долг через свои облигации.
Везде, где только могут.
Естественно. Поэтому здесь вот поднять планку, это, скорее всего, выпустить дополнительные облигации, которые могут и внутри, так сказать... помнишь, как в этом фильме, господи, в «Бриллиантовой руке», когда кто возьмет билетов в пачку, тот получит... Так и здесь, кто возьмет облигации пачку, тот получит какой-нибудь дополнительный плюсик на следующем слушании.
А вот знаешь ты, наверное, эту историю, когда в Советском Союзе вот покупали вот эти обязательные были, эти покупка ценных бумаг, и, значит, были уверены в том, что эти долги никогда не вернутся, и обклеивали ими в туалете стены. Вот представляешь, среднестатистический американец, который также покупает и также обклеивает стену где-нибудь на ранчо у себя там.
На ранчо?
На ранчо, да. То есть не такие уж мы, может быть, и разные. Короче говоря, как всегда, обещают мантру такую говорят и обещают все, значит, нехорошие, плохие вещи, если откажутся поднимать эту планку. И статус доллара как мировой резервной валюты опять пошатнется, и кредитный рейтинг США снизится, и проценты по госдолгу тоже вырастут.
И Россия снова Олимпийские игры по хоккею выиграет. Тут аргументы похожие.
Между прочим, Россию, кстати, в этом контексте тоже помянули. Значит, вот я тебе уже говорил о том, что он критикует в основном республиканцев, потому что сам демократ, вроде как республиканцы отказываются, да, голосовать за поднятие потолка госдолга пока что. Он называет такую позицию безответственной, утверждает, что они устроили парламентскую обструкцию. Значит, он призвал их не блокировать решение. «Игра в подобные игры подобно русской рулетке», — сказал Байден.
Ах, вот оно как, выкрутился все-таки.
Опять,
да,
без России не обошлось.
А я вот могу как-то сообразить, а недостаточно ли у демократов, как сказать, своих голосов для того, чтобы протащить...
Вот. Дело в том, что у них достаточно голосов.
Проект.
Но пока что Байден предлагает республиканцам присоединиться. Вообще интересная история, поэтому послушаем главного научного сотрудника Института США и Канады Российской академии наук Владимира Васильева. Простите.
В данном случае это является и политическим тестом на выживаемость для самого Байдена. Но если действительно республиканцы не последуют его совету, то тогда, в общем, демократы оказываются в ситуации, когда им надо принять этот законопроект о повышении госдолга, чтобы избежать технического дефолта в одностороннем политическом порядке. В какой степени демократы способны довести дело до такого элемента политического самоубийства, то есть в данном случае поставить Соединенные Штаты Америки на грань технического дефолта, может быть, остается открытым вопросом.
Вот я хочу еще сказать, что у них, по-моему, во внутриполитическом таком, значит, пространстве там этот госдолг трактуется как такое некое средство шантажа. Потому что когда республиканцы к власти приходят, они демократов шантажируют. Когда демократы, они, собственно, республиканцев этим госдолгом постоянно третируют. 28,4 триллиона долларов.
Сейчас,
да, потолок госдолга. И, в общем, все должно решиться до 18 октября, потому что именно до этого момента Минфин США может не допустить дефолт по госдолгу, как сообщается.
Ну, я прекрасно понимаю, что если вдруг доллар действительно рухнет, за ним рухнут вообще все, но чисто технически мне бы очень хотелось посмотреть, что бы в такой ситуации произошло. Не пережить это, но посмотреть, узнать, как, что и в какой очередности будет грохаться. А вот Михаил Саакашвили не только письма пишет, еще и голодовку объявляет, причем смертельно запретил, говорит, не нужно меня приводить в чувство, если вдруг, не дай бог, что со мной случится.
Понимаешь, Леша, если ты вот немножко следил на прошлой неделе эту историю, то он там писал в Фейсбуке постоянно свои сообщения, но поскольку сегодня есть сбои, то объявил он о своем решении.
Не только в Фейсбуке. Он, между прочим, все это предусмотрел. Он несколько писем написал, передавал их журналистам и, ну, в поддержку своих политических сторонников, которые и однопартийцы, ну, как сказать, движения, которые разделяют его взгляды, которые баллотируются по выборам.
Нет, ну хорошо, ладно. Такие обыватели, которые, в общем-то, за Саакашвили следят постольку, поскольку, как я, наблюдают за этим в Фейсбуке. Угу. Вот. И за его заявлениями тоже. Но сегодня были сбои в Фейсбуке, как мы уже говорили. Поэтому, значит, через адвоката, через своего, он сделал это заявление. Вообще, знаешь, подумал о том, что вот show must go on по-грузински.
Вот я не воспроизведу, но можно... Можно загнать в переводчик.
Ну, давай, загони в переводчик, я тебе пока объясню. Да. Я думал, что когда, значит, он вернулся в Грузию, и было сообщение о том, что его доставили в пенитенциарное учреждение, ну, в какую-нибудь, я не знаю, в колонию, или, может, временного содержания, изолятор, не знаю точно, что он все, на этом точка в истории закончилась, что вот до этого они там играли друг с другом, я приеду, нет, я не приеду.
Я уже приехал, нет, он не приехал,
да, это было
забавно.
Я думал, что вот это уже точка, но оказалось, что нет. Вот и дальше продолжается вот эта информационная кампания, которую Михаил Саакашвили, собственно, и начал еще, видимо, когда был на Украине. И, кстати, в связи с этим вот тоже интересный момент. Я, значит, по выходным новости не читаю и потерял в определенный миг нить вот этого расследования.
Потерял Саакашвили.
Потерял Саакашвили не только я, но и на Украине, и в Грузии его в один момент потеряли, потому что, когда появились сообщения, что он в Грузии...
Да, никто не знал, где он. Что это за бульвар, что это Батуми или Тбилиси, или почему он выкладывает что-то записанное заранее, да-да-да-да-да.
Вот, а оказывается, что проник он, ну, там буквально детектив, значит...
Это мультик, это не детектив. Мультик? В вентиляционном отверстии какого-то вентиляционном как-то сектор, секция. Секция, наверное,
секция,
можно сказать.
Ну да.
Чего там, грузовика?
Нет, не совсем, хотя это...
Ну давай твоя версия, давай. Расскажи.
Это уже не моя версия, это уже версия, собственно говоря, Генеральной прокуратуры Грузии, которая предъявила обвинение сотрудникам порта Поти. Значит, они утверждают, что речь идет об отце и сыне, которые, в общем, фамилия у них Цацория. И, значит, вместе с водителем большегрузного траулера, наверное, помогли Саакашвили они тайно проникнуть на территорию Грузии и Украины. Представляешь?
Угу.
Вот. В общем, такая достаточная история, как
ну,
это сказать.
Ну, пока что идет? Пока есть из Соединенных Штатов призыв к властям Грузии обеспечить к Саакашвили справедливое отношение. Это Госдепартамент вступился. Звучат голоса из Украины, а адвокат Саакашвили говорит, что, возможно, Саакашвили от экстрадиции на Украину может и отказаться. Ну, и на данный момент, что последнее, вот, да, смертельная голодовка. Посмотрим, последим. Здесь, наверное, ну, по-разному можно относиться, но вот как-то вот если взбудоражить, да, общественность, вот Саакашвили — это первый человек, которого на эту роль можно позвать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А вот, кстати, насчет экстрадиции. Италия говорит, не выдадим мы Пучдемона Испании. Экс-глава Каталонии там находится, и суд Сардинии приостановил процедуру экстрадиции.
Да, дело в том, что адвокат Пучдемона заявил, что дело не закрыто и вернется в суд. Значит, но для этого нужно, чтобы прояснились вопросы о решении Европейского суда об иммунитете есть и такой, потому что Пучдемон, он был евродепутатом, и, собственно говоря, должны еще решиться вопросы о легитимности европейского ордера на его арест, выданного в Испании. Поэтому тут все не так просто, и вот эти процедурные вещи, они достаточно долго идут. Кстати, вот эксперты говорят, что европейская вот эта работа Фемиды, она по продолжительности, это ну, такая достаточно длинная.
Да, мне кажется, везде такая, что в Штатах, что в Европе. У нас тоже может затянуться, да.
Да, ну, и вот поэтому-то и говорят, что непонятно, как в итоге все это дело решится. Вот. Значит, почему, давай узнаем, почему все-таки самой Испании невыгодно сейчас.
Еще и Испании невыгодно.
Да, дело в том, что вот парадоксальная ситуация сложилась, когда тут вроде как никому не выгодно, и, в общем, даже самой Испании, которая вроде как и выдала орден на его арест. Но, тем не менее, мнение политолога, преподавателя факультета государственного управления МГУ Павла Тарусина.
Все дело в том, что если посмотреть на положение в самой Каталонии, в Испании, вот непосредственно такая выдача самого Пучдемона в данный момент, она несколько нежелательна для испанского правительства, потому что слишком напряжены там настроения в самой Каталонии. Ну, некое бурление, да, возмущение среди жителей. И тем более такой выдача, непосредственно доставка в испанскую тюрьму бывшего руководителя, она приведет к тому, что настроения могут радикализоваться. Но в данном случае, мне кажется, это некая игра политическая для того, чтобы не усугубить ситуацию. Ну, а потом, когда момент настанет более-менее спокойный, ну, Пучдемона выдадут.
А знаешь, вспоминается классика из русской сказки про Федота Стрельца. Значит, если что-то хочешь сделать, делай это втихаря. Если помнишь такую строчку, ну, там было. Вот. И, собственно говоря, вот здесь точно так же оказывается в Испании. Может быть, есть перевод?
Я, если честно, не знаю, насколько это уместно. Просто ситуация с вот этим стремлением Каталонии к независимости это постоянная ситуация. Она когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше. Ситуация, ну, как сказать, потише. А когда ситуация станет потише? Сейчас у них коронавирусный дела не менее накаленными держат людей. Я уверен, что в Каталонии, именно в Каталонии, очень многие тычут пальцем в Мадрид и говорят, это все из-за ваших неправильных решений. Поэтому что ждать, что тянуть, здесь, мне кажется, никакой разницы не будет.
Но они же друг с другом постоянно, ну, не постоянно, хорошо, они снова наладили контакт совсем недавно, когда Мадрид заявил о том, что они, значит, готовы, как-то правильно сказать, простить.
Но это на каком? На уровне, вот, как это, правительственно-парламентском, на уровне дипломатическом?
Ну да, видимо,
на уровне как-то народном чуть что полыхнет моментально.
Да, это нужно разделять. Но я к тому, что вот диалог же практически начался с помилованием, да, угу. Готовы к помилованию вот этих девятерых сообщников.
Готовы к помилованию и помилование, это две большие разницы.
А в том-то и дело, что городе. Пока вот так вот именно заявлено, но, по крайней мере, первый шаг сделан. Мадрид-то, конечно, до сих пор не хочет слышать ни о какой независимости, а Каталония новый уже референдум запланировала, и как раз вот, если Пучдемон бы вернулся сейчас в Испанию, это бы для местных-то жителей, наверное, значило неким, ну, стало бы неким символом, да, таким?
Как Саакашвили в Грузии.
Как Саакашвили, да.
Во Францию давай еще заглянем. В католической церкви выявили около 3000 педофилов.
Да, независимая комиссия французской католической церкви работала, значит, более 2,5 лет и собирала данные о педофилах среди членов церкви, включая священников. Значит, с 1950 года работа велась. И, кстати, нужно сказать, что здесь такая, знаешь, цифра не очевидная. От 2900 до 3200 тысяч педофилов могло быть среди членов церкви. Значит, и это, как подчеркивается, минимальная оценка.
То есть это как раз от.
Вот, да, глава комиссии Жан-Марк Соф вот это высказал такие, значит, цифры, рассказал. Самое интересное, что, ну, с 1950 года, да, казалось бы, может быть, уже некоторых даже очевидцев тех событий нету, может быть, и жертв уже нету. Значит, выводы делались на основываясь на церковных, судебных и полицейских архивах, а также на интервью со свидетелями. Такая интересная вещь. То есть и в церковных архивах, видимо, тоже где-то сохранилась какая-то информация. А может быть, какие-то, может, я не знаю, намеки или истории странные,
вот это,
да,
действительно очень важный момент, насколько и чем можно это все аргументировать. То есть, насколько это основано и на чем это основано. Потому что, вот, в, как сказать, в обиходе, да, в обывательском направлении, ну, что, ну, господи, ну, понятное дело, что там вот так все и было. А другое дело, чтобы это было доказательно и с конкретными именами. Это уже страшная
история. Давай, если будет доказано, узнаем, какое наказание может ждать, собственно, вот этих вот людей, которых изобличат. Политический аналитик Павел Шипилин поделился мнением.
Преследование вряд ли у церкви нет рычагов. Все-таки времена инквизиции давно уже прошли, поэтому, ну, какие-то будут, видимо, делаться стандартные выводы, которые приняты в христианском мире, там, отлучение, может быть, будут лишены сана, если это какие-то священники. Но, естественно, преследования будут не преследования, а такие, которые приняты в христианстве, а не в светской жизни.
Ну, давай, для полноты картины, они не только, скажем так, педофилов внутри вычисляют, но и жертв, говорят, какое число могло быть. Больше 10 тысяч детей могло пострадать вот из-за этих самых 3 тысяч.
Я бы здесь парой слов так добавил, что это может привести к очень большой внутренней грызне. Внутренней грызне за власть внутри католической церкви. Потому что самое главное, вот докуда, до какой самой верхней фигуры подобные расследования, подобные исследования могут добраться. Потому что полететь может очень-очень большой большая голова, и после этого страшно представить, что будет.
Да, там же говорят даже о том, что вот это некий такой новый тренд для вот церкви вот разбираться со всеми проблемами.
А внутренней. На выходе просто очень часто все становится просто результатом, итогом борьбы за власть. Последим, обязательно обо всем расскажем у нас на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях они обязательно поднимутся, мы тоже обо всем расскажем, ну и в Телеграме самые примечательные цитаты гостей нашего эфира. Данил Гусельников, Алексей Красильников у микрофонов. Данил, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».